Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вопросы неофита на Радио «Вера» возвращаются в эфир. Здесь настоятель храма Богоявления в Ярославле, священник Александр Сатомский. Я Александр Ананьев. И вот вопрос. Печать Святого Духа в моей личной жизни – это что? Это факт крещения? Или это то, что я получаю с каждым причастием? Что такое печать Святого Духа?
Здесь, наверное, нам нужно сразу сделать одну оговорку, чтобы ответить на этот вопрос. Одним из серьезных отличий внутри традиционного христианства между православным и католическим богословием является наш принципиальный отказ от механизации восприятия таинств. Мы, кстати, это часто сами не осознаем, и в большинстве случаев идем по штатной католической схеме, да, про то, что здесь у нас таинство, здесь у нас обряд. Здесь у нас тайно-совершительная формула, здесь у нас некие подготовительные к ней молитвы. То есть эти слова делают хлеб плотью Христовой, эти слова делают человека из... скажем так, ветхого Адама новым Адамом, да, например, при крещении. Ну и далее. Вот на самом деле, наверное, будет корректно сказать о том, что традиционное святоотеческое богословие так не смотрит на этот вопрос. То есть оно не ищет, ну как бы не механизирует процесс и не препарирует его до точки. То есть на этом этапе таинство совершилось. На этом нет. На этом человек получил дары, на этом не получил. Поэтому печать Святого Духа, механистически об этом говоря, это таинство миропомазания. Да, то есть это момент, когда в древней церкви епископ налагал руки на новокрещенного, да, и, соответственно, сообщал ему вот эти харизмы, дары Святого Духа. Соответственно, с ростом христианских общин, да, когда это стало чисто механически затруднительно, епископ начал освящать мира и преподавать его в пресвитериат, да, то есть священникам, которые, соответственно, этим миром как бы от лица епископа, да, как бы помазывали новокрещенных. Таким образом, вот чисто с механистической позиции, да, печать Святого Духа сообщается в миропомазании. Но на самом деле нам важно иметь в виду, что всякое таинство есть потенция, то есть только возможность. Венчаясь, мы не обречены на долгий и счастливый брак. Исповедуясь, мы не обречены на святость. Ну и далее. Точно так же с печатью Святого Духа. То есть, получив ее, мы не обречены на его харизмы. Это дар, с которым мы можем сделать все, что угодно. И в практике, например, нашей церкви распоряжаемся мы им достаточно широко. То есть мы крестим и миропомазываем младенцев в большинстве случаев невоцерковленных родителей. То есть тех людей, которые не дадут им никакого системного возрастания в понимании Бога. Получается, таким образом мы даем человеку ключи, не объясняя, где находится дверь. Ключи есть, они действительно открывают ее. Если человеку повезет и он найдет нужную, то он войдет и получит полноту благодати, и Дух Святой будет жить в нем, и все будет хорошо. Ну или не найдет. Со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, говоря о печати Святого Духа, это также одна из базовых потенций, базовых возможностей христианина, которыми он может и на самом деле должен воспользоваться. Но для того, чтобы это случилось, он должен понимать, что они у него есть.
И что с ними делать? Один из священников, с которым я разговаривал, привел другой понятный мне пример. Я очень люблю такие образные примеры. Вот вы привели пример с ключами и дверью, а он привел пример с путевкой на сказочный остров, где пальмы, золотой песок и лазурный океан. И вот тебе дает Господь вот эту путевку, и там все написано, что ты получаешь. А ты берешь эту путевку, запираешься у себя в подвале и сидишь с ней, обнявшись, и говоришь: как это хорошо, теперь у меня есть такая путевка. Но при этом и океан, и золотой песок, и пальмы, и закаты, все это проходит мимо тебя, хотя путевка у тебя есть, конечно же. И это то, что происходит с людьми, у которых вот есть эта возможность, которым дали эти ключи, но которые, в общем, больше ничего и не предпринимают в своей жизни. Вопрос следующий, отец Александр. Евангелие от Луки, глава 12, стих 10. «Всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет». На Сына Человеческого, я так понимаю, это на меня, на любого человека, живущего сегодня. «А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится».
Тоже маленькая вводная, да, информация. Обратите внимание, что внутри текста Сын Человеческий выделен с больших букв.
Да. И я так понял, что это Христос.
Тем самым подразумевая, что это Христос. Но просто как информация для размышления, мы должны иметь в виду, что выделение в тексте строчных и прописных букв – это крайне поздняя тема. И на этапе, когда евангелисты писали текст, да, «Сын Человеческий» было написано буквами одного размера. В ранних рукописях – унциалом, то есть большими буквами, в поздних рукописях – минускулом, да, мелким почерком. Поэтому каждый раз, когда мы встречаем в тексте «дух с большой» и «дух с маленькой», «сын человеческий с большой» и «с маленькой», и далее, далее, нам нужно иметь в виду, что перед нами на самом деле вопрос об интерпретации. То есть, конечно, переводчик интерпретировал это за нас. Но всегда вопрос к, скажем, харизмам, которыми обладал переводчик. Обладал ли он ими, чтобы интерпретировать так, а не иначе? Поэтому, с одной стороны, ваше видение вполне возможно и корректно. Да, то есть это может быть не только сын человеческий с большой буквы, но и сын человеческий с маленькой. Да, потому что, да, действительно, наши отношения внутри социума, к сожалению, строятся по-разному. И, скажем так, да, Бог через это может указывать на то, что, ну, во-первых, всегда существует потенциал к исцелению этих отношений, да, и поэтому то, что это может проститься, да, как бы напрямую на это и указывает. То есть, собственно, может произойти изменение. Да, вот отношения были типа А и стали типа Б. А про Святой Дух... У Иоанна Златоуста есть комментарий, где он говорит, что это есть отрицание очевидного присутствия Божия. Это сложная тема в том плане, что Бог по преимуществу не очевиден. То есть это возвращает нас к разговору вообще о человеческой свободе, о том, что он поэтому и не очевиден. Да, давая зазор, внутри которого человек может принимать решение одного вида или другого вида. Да, то есть Бог не презентует себя в сотворенной им реальности как безусловную данность. Он существует в ней как возможность. То есть хочешь и увидь его, да, хочешь и отринь его. Относительно же данной ситуации, да, как бы тот же самый святитель Иоанн говорит, что но иногда Бог являет себя очень понятно, очень однозначно. И это ведь есть не что иное, как его безусловный призыв. То есть он это делает не из соображений, ну, скажем так, хвастовства и красования, что смотрите, а я ведь все-таки есть. То есть да я и неплох. А из соображений, ну, скажем так, вот этого максимального призыва, привлечения человека. То есть смотри, жизнь на самом деле такова. И в этом смысле чего-то большего он, по всей видимости, предложить уже не может. Не потому, что он бессилен, а потому, что если он явит что-то большее, то, видимо, принимающий это явление человек этого просто не вынесет. Поэтому в ряде случаев Бог может быть однозначен, да, но при всем при этом, да, все равно сохраняя свое присутствие в неких рамках, да, чтобы не раздавить, не растоптать человеческую свободу. И грех хулы на Святого Духа – это сознательное, системное и однозначное неприятие произошедшего в рамках правильной, адекватной интерпретации. То есть чудо свалилось на мою жизнь самым однозначным образом, но оно заставляет меня менять жизнь, так как-то ее переосмысливать, чего я радикально не хочу. Поэтому, да, как в анекдоте про паркующегося человека: «Господи, Господи, если будет свободное место на стоянке, я брошу курить. А, нет, Господи, не надо, тут уже отъехала машина». То есть, ну, как бы мелочь, но работает это вот по какому-то похожему принципу. То есть, Бог откликается, Бог явно о себе заявляет, да, но человеческая свобода и на этом этапе хочет, может, говорит ему «нет».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита. Сегодня на них отвечает настоятель храма Богоявления в Ярославле, священник Александр Сатомский. Отец Александр, возвращаясь к этому фрагменту Евангелия от Луки, но почему не хула на Бога, а именно на Святого Духа? Почему именно так поставлен акцент? И еще сразу вопрос. А разве нам не все простится при должной исповеди, при должном покаянии, при должном раскаянии?
А здесь вот, наверное, про то, с чего мы с вами начинали вот этот фрагмент. Да, что на Сына Человеческого, да, это про ситуацию, которая имеет перспективу к изменению. Я сейчас смотрю вот так, потом я смотрю по-другому, там и далее, далее, да, как бы постоянно в моей жизни что-то меняется, и поэтому, да, как бы я могу взять другой угол зрения. А данная ситуация, она как раз про конечно возможную для восприятия конкретного человека, да, как бы меру явления божества. То есть, если я покажусь тебе больше, ты не вынесешь, да, я сломлю тебя. Поэтому, но если ты и в этом не можешь и не хочешь, да, здесь главное, наверное, слово будет про «не хочешь», да, меня увидеть, я не могу предложить тебе большего. То есть вот поэтому это не простится не в том плане, что ты столь мерзок перед моими очами, что я не хочу тебя прощать, а в том плане, что если и в этой ситуации ты не вошел внутрь этих отношений, ну, то есть, собственно, не покаялся, да, не изменился, это же ведь явление про это, да, про смысл таков, то ничего большего предложить уже невозможно. Вот поэтому говорится, что не проститься, потому что все, перспектива исчерпана, как бы нет там этой возможности далее. Что еще можно предложить человеку?
Очень важный вопрос, по крайней мере для меня. Век апостолов действие, воздействие на человека Святого Духа было зримо и осязаемо. Оно было таким, что сомнений не оставалось. Был свет, был гром, были необъяснимые, но очевидные способности человека, которые, ну, сейчас бы мы, наверное, назвали какими-то суперспособностями, способность говорить на всех языках мира. И вот поэтому говорят о веке апостолов, когда воздействие Святого Духа было именно таким. Ярким, осязаемым и без не оставлявшим сомнений. А сейчас же воздействие Святого Духа незримо, как сам Бог. Почему? Действительно ли Святой Дух по-прежнему распространяет вот эти свои сверхъестественные дары? И как их ощутить?
Как бы первый порыв начать рассказывать про старцев, пророков, чудотворцев и прочих других удивительных людей, на примере которых мы активное действие Духа Божия наблюдаем. Развивать этот порыв я не буду, потому что мне кажется, что на самом деле действие Святого Духа совершенно не про это. Во-первых, в рамках апостольского века мы наблюдаем единичную и уникальную ситуацию. Бог совершенно не обещает повторять ее систематически. Как целый ряд других моментов, как, например, его преображение перед учениками на одной из палестинских гор, да, традиционно мы считаем, что на Фаворской, да, тоже было единичным, как бы предназначенным на очень узкую аудиторию, имеющим безусловное значение для всего сообщества учеников, но явленное только в таком месте, в такое время и в такой аудитории. Относительно Дня Пятидесятницы на самом деле мы можем сказать то же самое. Потому что экстраординарность преподанных апостолам даров, конечно, привлекает нас. Об этом и говорить нечего. Но уже на этапе апостола Павла, а то есть чуть-чуть позже прошедших событий, мы видим, как подход к подобного рода проявлениям благодати маргинализируется. Как пророчество начинает часто осуществляться от ветра головы. Как Иоанн Богослов говорит, испытывайте духов, от Бога ли они. Это ведь не про спиритические сеансы. Это про духов пророческих, то есть про пророков, которые говорят в общинах. Да, когда апостол Павел говорит, что когда вы собираетесь и пророчествуете, да, как бы сторонний вошедший, не скажет ли, что вы безумствуете? То есть, как бы вопрос к глоссолалии, к вот этому говорению на языках, ведь на самом деле он практически тут же с момента Пятидесятницы переходит в формат так называемого говорения на ангельских языках. То есть, в чем принципиальная разница? Апостолы говорят на языках конкретных народов. Их понимают совершенно обычные люди, да, как бы на этих языках говорящие. Но буквально тут же во всех остальных христианских общинах эти языки трансформируются в некие условно-ангельские языки, то есть несуществующие. Это некий поток, который, опять же, да, апостолы, конечно, говорят о том, что есть пророчествующий, должен быть и толкующий. Да, и видимо, до какого-то момента времени это тоже составляло некую часть жизни церкви. Но опять же, апостол Павел говорит, что наступит время, когда языки прекратятся, языки умолкнут. И они умолкли.
Насчет вот этих вот ангельских языков у меня, наверное, есть свое осторожное предположение, что если при мне кто-то будет говорить на сирийском языке, я буду считать этот язык несуществующим, выдуманным и абсолютно нечеловеческим, потому что я ничего не пойму из этого языка, и, наверное, именно таким было восприятие наших предков, когда при них кто-то говорил на каком-то арабском, восточном или еще каком-то иностранном языке.
Важный момент. С одной стороны, гипотетически, да, возможно. Но с другой стороны, ведь заметьте, из всего текста Священного Писания мы можем увидеть важную такую системную вещь. Бог не делает чудес впустую. То есть Он никогда не делает чудес с вау-эффектом. То есть что, о чем, собственно, например, Его регулярно просили. А если мы говорим о истории Христа, яви нам знамение с неба, нас должно так впечатлить, что вот, ну вот просто, вот чтобы душа свернулась, а потом развернулась и завернулась обратно. Вот тогда да. Но Да. И никогда он не делает таким образом. То есть чудо явления Святого Духа апостолам в таком виде, в такой форме и с такими дарами было преподано ровно потому, что существовала аудитория, которая могла их услышать и понять. И благодаря тому, что она их услышала и поняла, и стало возможно не только проповедь Петра, да, сразу в момент Пятидесятницы, но и обращение тысяч после этой проповеди. Потому что она была подтверждена вот этим чудом, происходящим прямо на глазах. А, соответственно, когда мы говорим про кулуарную христианскую общинку, а надо иметь в виду, что по первому веку никаких других и не существовало, да, то есть стадионы христиане не собирали на том этапе. Соответственно, вот на эти 20 человек излитие обильного дара ангельских языков, ну, как бы, опять же, оно может иметь какое-то конкретно педагогическое внутривременное значение, как вот знак того, что Христос – это Эммануил, да, с нами Бог. То есть вот он прямо здесь и сейчас внутри. И этим знаком является, вот, например, глоссолалия, которая системно нас отличает. Но опять же замечу, что это был момент времени. Это как с, например, чудесами мучеников. Да, когда случались, ну, скажем так, очень сильно выходящие за рамки вещи. Да, но потом, опять же, они же прекратились. Ни один из мучеников 20 века не явил подобного рода чудес. А почему? По всей видимости, тоже ввиду аудитории. Язычник был готов увидеть силу Бога и покориться ей. Да, то есть, действительно, велика Артемида Эфесская. Почему? Потому что то-то, то-то, то-то и то-то. Но, оказывается, вот оно что. Есть Бог, который больше, чем Артемида Эфесская. Ну, тогда, конечно, господи, ни один человек, попробовавший сладкого, не захочет горького. Поэтому, видя, да, что мученика истязали в амфитеатре вчера, и он сегодня стоит абсолютно здоровым перед этими же истязателями, я делаю однозначный вывод. На нашем этапе, да, я делаю вывод, что происходит просто что-то, чего я не понимаю, но это никак не свидетельствует о моей неправоте.
Спасибо вам большое, отец Александр, за то, что терпеливо и очень понятно расставили по полкам все те разрозненные представления, которые у меня есть. Я думаю, что нашим слушателям это тоже будет на пользу. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма Богоявления в Ярославле, священником Александром Сатомским. Спасибо вам.
Спасибо большое вам.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».